26. В последнюю пятницу января Рокси пришла на работу в 8:45. Джейк ждал, стоя у ее стола и небрежно просматривая документы, словно все хорошо. Но хорошо не было. Джейк решил заканчивать представление, и разговор намечался неприятный. Началось с восклицания Рокси.
«Джейк, меня тошнит от этого места!»
«Вам тоже доброго утра», — ответил он. Она уже плакала. Никакого макияжа, растрепанные волосы, измученный вид жены, матери, женщины, не способной держать себя в руках.
«Я не могу больше выносить Люсьена», — всхлипнула она. «Он самый гнусный грубиян на свете и торчит здесь почти каждый день. Он вульгарный, неотесанный, грязный, постоянно богохульствует и курит самые отвратительные сигары, какие только можно себе представить. Я презираю этого человека».
«Что-нибудь еще?»
«Или он, или я».
«Это здание принадлежит ему», — напомнил Джейк.
«Ну неужели вы ничего не можете сделать?»
«Например...» Сказать, чтобы он был повежливее и прекратил курить, ругаться, оскорблять людей, отпускать грязные шуточки и напиваться. Если вы не заметили, Рокси, сообщаю, Люсьену Уилбингсу никто ничего приказать не может. Она выдернула из коробки бумажный платок и вытерла щеки.
«Я не могу больше терпеть!»
Отличный посыл, и Джейк не преминул им воспользоваться.
«Давайте считать это заявлением об уходе», — сочувственно произнес он. «Я с радостью дам вам хорошую рекомендацию».
«Вы меня увольняете?»
«Нет. Вы уходите по собственному желанию, лучше прямо сейчас. Я предоставлю вам выходной на сегодня и пришлю чек на последнюю зарплату».
Жалобное настроение Рокси сменилось злостью. Она бросила последний взгляд на свой стол, и спустя 10 минут дверь за ней с грохотом захлопнулась. Порция вошла в контору ровно в 9:00.
«Я сейчас встретила на улице Рокси, она промчалась мимо, не сказав ни слова».
«Рокси уволилась, и вот мое предложение. Вы можете временно занять место секретаря и регистратора, и будете считаться не стажером, а парайюристом. Это большое продвижение по службе».
«Я плохо печатаю».
Спокойно выслушав, напомнила она.
«Это дело практики».
«А какая зарплата?»
$1000 в месяц на период 2-месячного испытательного срока. По его окончании, в зависимости от результата, пересмотрим ставку».
«Сколько часов в день?»
«С 7:30 до 5, перерыв на обед 30 минут».
«А как с Люсьеном?»
«А что с ним?»
«Он постоянно торчит здесь, внизу, поэтому мне нравится работать наверху, безопаснее».
«Он вам мешает?»
«Ну, пока нет. Послушайте, Джейк, Люсьен мне нравится, и мы хорошо работаем вместе, но порой у меня возникает ощущение, что он хочет быть ко мне поближе. Понимаете?»
«Наверное, понимаю».
«Если он ко мне прикоснется, я ему врежу».
Джейк расхохотался, представив эту сцену. У него не было ни малейших сомнений в том, что порция сумеет постоять за себя.
«Придется поговорить с Люсьеном. Позвольте, возьму это на себя, я его предупрежу».
Порция сделала глубокий вдох и обвела взглядом приемную, потом улыбнулась и кивнула.
«Но я ведь не секретарша, Джейк. Я собираюсь стать юристом, как вы».
«И я помогу вам всем, что в моих силах».
«Спасибо».
«Я жду ответа. Прямо сейчас».
«Но мне не хочется пропускать судебное заседание. А если буду прикована к этому столу, придется, правда?»
«Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сейчас вы нужны мне здесь».
«Хорошо».
«Значит, договорились?»
«Нет. 1000 в месяц слишком мало для секретаря, регистратора и пары юриста в одном лице».
Джейк поднял руки вверх, понимая, что проиграл.
«И сколько же вы считаете справедливым?»
2000 больше соответствует современным рыночным расценкам».
«Да что, черт возьми, вы знаете о рыночных расценках?»
«Немного, но то, что 1000 слишком мало, знаю».
«Ладно, 1500 в первые 2 месяца, а потом посмотрим».
Она наклонилась вперед, коротко и почтительно обняла его.
«Спасибо, Джейк!»
Час спустя Джейк оказался перед лицом второго за это утро кадрового кризиса. Люсьен практически без стука ввалился в его кабинет и уселся в кресло.
«Джейк, сынок!» — начал он тоном, предвещающим неприятности. «Я принял решение. Многие месяцы и даже годы я сомневался, начинать ли процесс восстановления в правах. Своего рода возвращение, понимаете?»
Джейк, будучи занят, составляя протест на ходатайство Стилмана Раша, медленно отложил ручку и задумчиво посмотрел на Люсьена. Слово «возвращение» до сих пор не произносилось, но в последние три месяца Люсьен не пропускал ни одной возможности намекнуть, что хочет снова заниматься адвокатской деятельностью. Хотя Джейк со страхом и ожидал этого, новость поставила его в трудное положение. Он не хотел видеть Люсьена в конторе, особенно в качестве адвоката, а его роль непрошенного и бесплатного советчика была почти исчерпана. Люсьен-адвокат означал Люсьена-босса. Джейку места здесь не останется. Но Люсьен-друг был тем человеком, который в свое время дал Джейку работу, предоставил в его распоряжение свою контору, позволил сделать карьеру и всегда был лоялен по отношению к нему.
«Ну зачем вам это?» — спросил Джейк.
«Тоскую по работе. Я еще не настолько стар, чтобы днями напролет сидеть на крыльце. Вы меня поддержите?»
Единственным ответом могло быть «да», и Джейк без запинки произнес.
«Конечно, вы же знаете, что поддержу, но как?»
«Морально, Джейк, по крайней мере для начала. Как вы знаете, чтобы восстановиться в правах, я должен сдать экзамен. Немалый подвиг для такого старого хрыча, как я».
«Когда-то вы его сдали, сдадите и теперь», — отозвался Джейк с подобающей уверенностью.
На самом деле он сильно сомневался, что Люсьен выдержит процедуру, начиная с полугодового периода нудной самостоятельной зубрежки и заканчивая отказом от своей вечной браги.
«Значит, вы на борту?»
«На борту-то я на борту, Люсьен. Но что будет после того, как вы восстановитесь в правах? Заберете контору обратно? Захотите, чтобы я стал у вас мальчиком на побегушках? Мы вернемся к тому, с чего начинали 8-9 лет назад?»
«Не знаю, Джейк, но мы как-нибудь все уладим».
Джейк пожал плечами. «Да, я с вами и помогу всем, чем сумею». Второй раз за утро Джейк в собственном офисе протягивал руку помощи начинающему юристу. «Раз уж вы здесь, несколько вопросов внутреннего распорядка. Рокси уволилась, порция временно будет исполнять обязанности секретаря. У нее аллергия на сигарный дым, поэтому, пожалуйста, выходите курить на улицу. И держите руки подальше от нее. Она 6 лет прослужила в армии, понимаете? Навыки рукопашного боя, плюс карате. И она не мечтает о том, чтобы мерзкий белый старик лапал ее. Только троньте, она выбьет вам зубы, а затем подаст на меня иск за сексуальное домогательство. Усвоили?»
«Она так сказала? Клянусь, я ничего такого не делал».
«Это лишь предостережение, Люсьен. Договорились? Не прикасайтесь к ней, не отпускайте в ее присутствии грязных шуток, сомнительных комментариев и даже не ругайтесь. И не вздумайте пить и курить рядом с ней. Ей нравится профессия юриста, и она хочет им стать. Обращайтесь с ней как с профессионалом».
«Я думал, мы с ней прекрасно ладим».
«Возможно, но ведь я вас знаю. Ведите себя прилично».
«Постараюсь».
«Не постарайтесь, а сделайте, как я говорю. А теперь прошу извинить, мне надо вернуться к работе». Выходя, Люсьен пробормотал достаточно громко, чтобы Джейк услышал:
«У нее отличная задница».
«Прекратите, Люсьен». Обычно в пятницу после полудня невозможно было найти судью в здании суда или адвоката в его конторе. Все они линяли кто куда, выходные начинались рано. Ловилось много рыбы, выпивалось много пива, Множество дел откладывалось до понедельника. А уж в сумрачную, промозглую январскую погоду по пятницам во второй половине дня и юристы, и неюристы тихо закрывали свои заведения, и площадь пустела. Прибыв в 4 часа дня, Джейк застал судью Этли на переднем крыльце. Он сидел в кресле-качалке, закутанный стеганым одеялом. Ветра не было, и облако сигарного дыма неподвижно висело над ступеньками. На табличке над почтовым ящиком значилось название усадьбы «Maple Run».
«Кленовая тропа», английский.
Это был внушительный старый помещичий дом с георгианскими колоннами, но уже подержанный, с разболтанными ставнями. Таких в Клентоне и вообще в округе Форда имелось множество. Отсюда виднелась крыша Хокет-хауса, расположенного неподалеку. Рубен Этли зарабатывал 80 тысяч долларов в год как судья, но на поместье тратил самую малость из этой суммы. Его жена умерла много лет назад, и по заросшим клумбам, продавленной плетеной мебели на крыльце, прохудившимся занавескам на окнах верхнего этажа, можно было понять, что дому недостает заботливой женской руки. Судья жил один. Домработница, много лет прослужившая в доме, тоже умерла, и он не потрудился найти новую. Каждое воскресное утро Джейк встречался с ним в церкви и наблюдал, как год от года ветшал его внешний вид. Костюмы становились все менее чистыми, рубашки все хуже накрахмаленными, узел на галстуке все менее тугим, и зачастую ему явно требовалось постричься. Было видно, что проверить, как он выглядит, выходя из дома, некому. Судья не слыл любителем выпить, но почти каждый день к вечеру, особенно по пятницам, позволял себе стаканчик виски. Не спрашивая, он щедро налил Джейку тоже и поставил на столик между ними. Обсуждение дел с судьей на крыльце его дома подразумевало и этот непременный стаканчик. Судья откинулся на спинку любимого кресла-качалки и сделал большой глоток.
«Ходят слухи, Люсьен зачастил к вам в контору в последнее время».
«Это его контора», — ответил Джейк. Оба смотрели на лужайку перед домом, уныло-коричневую посреди мертвящей зимы. «Но если виски не подействует быстро», — подумал Джейк, не утеплённый одеялом, — «придётся попросить перейти в дом».
«Чем он занимается?» — спросил судья Этли.
Они с Люсьеном были старыми знакомцами, и в истории их отношений имелись разные главы.
«Я попросил его просмотреть записи, которые касаются владений Сета Хаббарда, в поземельных книгах, и сделать еще кое-какие изыскания, рутинная юридическая работа».
Джейк никому, особенно судье Этли, не открыл бы информацию, полученную утром от Люсьена. Если бы прошел слух, что Люсьен Уилбэнкс собирается вернуться, большинство местных судей подали бы в отставку.
«Будьте с ним осторожны», — судья Этли в очередной раз выдал совет, которого у него не просили.
«Он безопасен», — ответил Джейк.
«Он не бывает безопасным», — возразил судья, взбалтывая кусочки льда в стакане. Холод снаружи был ему нипочем. «Что слышно о поисках Энсела?»
Джейк, напротив, постарался выцедить неразбавленный виски из-под кубиков льда. От холода у него сводило зубы.
«Немного», — ответил он. «Наши люди отыскали его бывшую жену в Гавлстоне. Она нехотя призналась, что вышла замуж за человека по имени Энсел Хаббард 35 лет назад. Они прожили вместе 3 года, родили 2 детей, после чего он сбежал из города. С годами задолжал ей целое состояние по алиментам, но она махнула на это рукой. Похоже, уже 15 лет, как он сменил имя и ушел в подполье. Мы продолжаем копать».
«Эти ваши люди, они из округа Колумбия?»
«Да, сэр, из фирмы, где работают бывшие сотрудники ФБР, специализирующиеся на розыске пропавших. Не знаю, насколько они хороши, но точно знаю, что дороги. У меня тут счет, который надо оплатить».
«Продолжайте работать в этом направлении. Для суда Энсел жив, пока не доказано обратное». Свидетельства о смерти просматривают во всех 50 штатах и в десятке зарубежных стран. Это требует времени.
Как продвигается предварительная дача показаний?
Быстро. Странное это дело, судья. Все причастные к нему адвокаты заинтересованы, чтобы процесс начался как можно скорее. Много ли таких дел было в вашей практике?
Ха, пожалуй, ни одного.
Во всех участвующих юридических фирмах это дело считается приоритетным, так что в известной мере все действуют заодно.
И никто не пытается затягивать время?
Никто. На прошлой неделе мы опросили 11 свидетелей за 3 дня. Это все прихожане, видевшие мистера Хаббарда в церкви утром в день его смерти. Ничего особо интересного или необычного. Все сходятся во мнении, что он вел себя, как всегда. Никто не заметил ничего странного или эксцентричного в его поведении. К настоящему моменту мы опросили также 5 сотрудников его конторы, которые встречались с ним накануне того дня, когда он написал завещание.
«Я читал их показания», — вставил судья. «Продолжайте».
«Все активно занимаются поисками экспертов. Я тоже нашел своего почерковеда и...»
«Почерковеда? Они ставят под сомнение, что это рука Сета Хаббарда?»
«Пока нет».
«А у вас есть сомнения?»
«Нет, реальных нет».
«Тогда принесите мне это завещание до начала процесса. Я хочу взглянуть. Возможно, нам удастся снять этот пункт заранее. Моя цель — загодя сгладить все шероховатости и сделать процесс, насколько возможно, предсказуемым».
Судья Этли даже написал книгу о сглаживании шероховатостей в судебных делах. Он ненавидел попусту тратить время, как терпеть не мог многоречивых адвокатов-пустозвонов. Давно, сразу по окончании юрфака, Джейк стал свидетелем, как судья Этли поставил на место плохо подготовившегося адвоката, который пытался наводить тень на плетень с помощью неубедительных доводов. Когда тот в третий раз повторил одно и то же, судья холодно перебил его вопросом.
«Вы принимаете меня за слабоумного или за глухого?»
Потрясенный и благоразумно воздержавшийся от ответа адвокат лишь посмотрел на него, не веря своим ушам.
«Мой слуховой аппарат прекрасно работает. И я не идиот», — продолжил судья. «Если вы повторитесь еще раз, я вынесу решение в пользу противной стороны. А теперь продолжайте, сэр».
«Вы слабоумный или глухой?» Этот вопрос стал расхожей шуткой в клентонских юридических кругах. Бурбон наконец согрел внутренности, и Джейк приказал себе притормозить. Одного стакана достаточно. Если он приедет домой навеселе в пятницу вечером, Карло вряд ли обрадуется. Как и следовало ожидать, будет куча медицинских экспертов. Мистер Хаббард испытывал чудовищные боли и принимал много медикаментов. Противная сторона постарается доказать, что это оказало влияние на его решение, и поэтому...
«Я понял, Джейк, сколько медиков придется выслушать присяжным?»
«Пока точно не знаю».
«А насколько местные присяжные способны понять показания врачей-специалистов? Из 12 у нас будет от силы 2 человека, окончивших колледж. Еще парочка недоучек, остальные будут иметь лишь школьный аттестат».
«Сет Хаббард тоже был недоучкой», — вставил Джейк.
«Это правда. Но я уверен, что его никогда не просили разбираться в противоречивых показаниях медэкспертов. Мысль моя заключается вот в чем, Джейк. Мы должны оградить жюри от ошеломляющего избытка экспертных мнений».
«Понимаю. Но если бы я выступал на противоположной стороне, я бы созвал кучу специалистов, чтобы посеять сомнения у присяжных, смутить их, внедрить в них подозрение, что Сет Хаббард находился не в своем уме. А разве вы поступили бы иначе, судья?»
«Давайте не будем обсуждать стратегию процесса, Джейк. Я не люблю, когда мне подсказывают. Это, знаете ли, против правил».
Он произнес это с улыбкой, но смысл сказанного сомнений не оставлял. В разговоре наступила долгая, тяжелая пауза. Они молча подтягивали виски.
«Вы уже 6 недель не получали оплату», — нарушил тишину судья.
«Я принес счета».
«Сколько часов?»
210.
«То есть чуть больше 30 тысяч?»
«Да, сэр».
«Вполне разумная цифра. Я знаю, Джейк, вы работаете усердно и с радостью утвержу ваш гонорар. Но меня кое-что тревожит, если позволите чуточку вмешаться в ваши дела».
Что бы ни сказал Джейк, это не предотвратило бы вмешательства. Если вы нравились судье, он считал необходимым давать вам советы по широкому спектру проблем.
«Конечно, судья, буду признателен», — ответил Джейк.
Судья взболтал лед в стакане, отпил.
«Сейчас и в ближайшем будущем вам будут хорошо платить за работу, и никто не станет выражать недовольство. Как вы сказали, эту кашу заварил Сет Хаббард, и он знал, что делает. Так тому и быть. Однако я сомневаюсь, что вы поступаете разумно, давая понять, будто вдруг оказались при деньгах. Мисс Лэнг перевезла свою семью в город, в дом Саппингтона, который, как известно, не представляет собой ничего особенного, к тому же долгое время остается непроданным по понятным причинам. Но в любом случае это уже не городские задворки, дом находится на нашей стороне дороги. Это вызвало недовольное ворчание. И выглядит это действительно нехорошо. Множество людей подозревают, что она уже запустила руку в хаббардовские деньги, и негодуют. А теперь пошли разговоры, будто вы положили глаз на Хокот Хаус. Не спрашивайте, откуда я знаю. Клентон — город маленький. Такой шаг сейчас привлечет к себе большое и отнюдь неблагосклонное внимание».
Джейк онемел. Глядя на высокий шпиль башни Хокот Хауса, виднеющийся вдали, он тщетно пытался сообразить, как и от кого просочилась информация. Вилли Трейнер поклялся хранить секрет, потому что сам не желал, чтобы ему докучали другие покупатели. Гарри Рекс был надежным другом обоих, и Джейка, и Вилли, и хотя обожал позлословить, никогда не выболтал бы сугубо конфиденциальную информацию.
«Это лишь наша мечта, судья», — выдавил Джейк. «Мне этот дом не по карману, к тому же я все еще веду тяжбу со страховой компанией. Тем не менее, благодарю вас».
«Еще раз благодарю за вмешательство в мои дела, судья», — мысленно добавил он. Сделав глубокий вдох и усмирив гнев, Джейк вынужден был напомнить себе, что им с Карлой и самим это уже приходило в голову. Столь подозрительная покупка, естественно, навела бы многих на подозрение, что благосостояние Джейка взросло на деньгах покойного.
«Поднимался ли вопрос о досудебной сделке?» — спросил судья.
«Да, вскользь», — быстро ответил Джейк, радуясь перемене темы.
«И?»
«Без последствий. В своем письме мистер Хаббард дал мне четкие указания. Думаю, его слова «стойте насмерть, мистер Брайгенс, мы должны их одолеть» не оставляют возможности для переговоров о сделке».
«Но Сет Хаббард мертв, а судебный процесс, который он заварил, нет. Что вы скажете Летти Лэнг, если жюри вынесет вердикт не в ее пользу, и она останется ни с чем?»
«Летти Лэнг не является моей клиенткой. Мой клиент — наследство, и моя работа заключается в том, чтобы выполнить условия завещания». Судья Этли кивнул, будто соглашался, но ничего не сказал.